Кризис дружелюбия. Даже спустя 8 лет я все еще не уверен, были ли кролики зачинщиками очеловечивания, его жертвами или просто частью масштабного плана, задуманного какой-то высшей силой. Даже сейчас у меня больше вопросов, чем ответов. Когда мы вышли из Hemlock Towers, солнце уже давно зашло за горизонт, небо стало темно-синим, звезды сияли ярко, а воздух был свежим, идеальный летний вечер. Мы молча пошли по переулку, свернули налево, потом направо, прямо на главную улицу. Док разговорился о том, как в армии его любили отправлять на задания на передовой, поскольку он мог подпрыгивать на 20 футов и разведывать местность. Правда, была в этом и опасность. Так он становился мишенью для вражеских снайперов, пусть и на короткое время.
«Вот эту видишь?» — спросил он, указывая на дырку от пули в ухе, которая была меньше остальных.
«Тикрит?»
«Кидерминстер. Субботними вечерами там бывает жарко. Погоди!»
У него только что зазвонил телефон.
«Странно», — сказал он, глядя на экран, а затем приложил телефон к уху. «Да, пушистенькая моя».
Какое-то время он внимательно слушал, посмотрел на меня, а затем повесил трубку.
«Иди пока туда», — сказал он. «Я буду пинту тухлого епископа, и возьми мне чипсов Тиралс с морской солью».
Примечание. Это популярная марка настоящего эля. Кажется, ее все еще продают. Конец примечания. И он поскакал обратно в направлении своего дома. Я какое-то время нерешительно постоял на месте, но потом двинулся дальше. Все-таки я уже почти пришел. Через несколько минут я оказался в баре «Единорог», оформленном в стиле 70-х, с заляпанными пивом, коврами и репродукциями картин Джона Констебла на стенах, выцветшими и превратившимися в зеленые пятна разной насыщенности. Когда я вошел, в баре стало тихо, что насторожило меня. Если бы кто-то играл на фортепиано, то музыка бы остановилась. Посетителей было около дюжины. Виктор Малец сидел вместе со своим братом и двумя другими людьми, которые показались мне смутно знакомыми. Все присутствующие молча смотрели на меня. Наша недавняя сердечная дружба испарилась так же быстро, как и возникла. Я подошел к стойке. «Дженнис, пол пинты Гиннесса и пинту тухлого епископа. Пожалуйста».
«Сейчас будет».
Она начала неторопливо наливать Гиннесс, а затем потянулась за епископом.
«Для кого епископ, Питер?» — спросил Норман с другого конца бара.
«Для вашего нового председателя приходского совета», — ответил я.
«Этот пост освободился 10 минут назад», — сказал Виктор. «Равно как и место в палатке с выпивкой на деревенском фестивале».
«Мы договорились не на палатку с выпивкой, а на оценку овощей», — напомнил я.
«Да без разницы. Это все неважно, Питер, старина. Я мог бы пообещать ей лотерею и церемонию открытия. Ей все равно было не суждено в этом поучаствовать».
Я почувствовал, как градус дружелюбия в баре снизился еще больше. Жители поселка держались вместе, так уж было заведено, и это было здорово, когда речь шла о сборах пожертвований на починку крыши церкви или о конкурсе «Спик и Спан». Но только не тогда, когда их общий гнев обращался в вашу сторону. Я вытащил из кармана ручку Паркер с прослушивающим устройством и положил ее на стойку.
«Майор Кролик тебе не присоединится», — сказал Норман. «Можешь вылить эль, Дженнис».
Дженнис посмотрела на меня. Мы с ней были давними друзьями. Когда нам было 9, я давал ей списывать у меня домашку, потому что знал, что дома ей житья не давали. «Наливай, Дженнис». Дженнис продолжила наливать, и в баре повисла тягостная зловещая тишина.
«Слушай сюда, Питер», — сказал Виктор. «Когда-то мы были хорошими друзьями, и мы снова ими станем. Когда все вернется на круги своя, для тебя будет место в нашем поселке. Садись, пей свой Гиннесс и не торопись».
Сначала я не понял, что он хочет сказать, но затем мой взгляд упал на столик в дальнем углу, где некогда засиживался пьянчушка Дикки, пока его пристрастие не свело его в могилу. Сейчас на столе стоял недопитый стакан с виски, дымящаяся сигара «Собрание» в пепельнице и сложенная газета «Лис и друзья». Я поднялся на ноги, и Виктор сделал то же самое.
«Питер!»
— посерьезнев сказал он, и, как ни странно, то был первый и единственный раз, когда он проявил ко мне хоть толику сочувствия и заботы.
«Не вмешивайся! Только не сюда! Закрой на это глаза!»
Я направился к двери, но путь мне преградил Норман, силой толкнувший меня в грудь. Он был грузным мужчиной, а я, несмотря на мой рост, весил меньше и растянулся на полу. Другие посетители бара потрясенно ахнули. Одно дело давить на кого-то морально, другое — начинать настоящую драку. Я и подумать не успел, как уже вскочил на ноги и как бешеный бросился на Нормана. Я замахнулся кулаком туда, где, как мне казалось, должно было находиться его лицо, и вложил в удар всю свою силу. К моему удивлению, удар и правда прилетел ему по подбородку, причем приложил я его довольно крепко. Повезло, наверное, ведь раньше я никогда ни с кем не дрался. Мы оба вывалились из двери на улицу. Я поднялся на ноги и помчался в сторону Хэмлок Тауэрс, слыша позади голос Виктора: «Отпусти ты этого дурака, Норм!» Пока я бежал, его слова звенели у меня в ушах. Следуя примеру кроликов, я вбежал в дом без стука, оправдывая себя тем, что мое присутствие может сдержать действия мистера Лиса или смягчить их до простых угроз. Я ввалился в обшитую дубом прихожую и обнаружил там невозмутимо стоящих Дока и Кони. Мистера Лиса нигде не было видно.
«Здравствуй», — с улыбкой сказал Док. «Сколько я тебе должен за епископа?»
«Мистер Лис в поселке», — сказал я, задыхаясь после бега.
«Знаешь, а мне ведь почудилось, что я учуял запах Олд Спайс», — сказал Док, по-видимому, даже не встревожившись.
«Вас это не пугает?»
«Констанция мне все рассказала. Она, знаешь ли, состоит в подполье».
В его голосе прозвучали нотки гордости.
«И Бобби, и Харви», — сказал я, — «и Пипа теперь, наверное, тоже. Слушайте, по пути сюда я видел у дороги чьи-то незнакомые машины. Думаю, рядом ошиваются опера Крольнадзора, и незнакомые мне люди в единороге были похожи на скучных представителей среднего класса, так что они вполне могут оказаться членами «Две ноги хорошо». «Вы в большой опасности, и вам нужно уходить. Я не думал, что они начнут действовать настолько быстро».
«Мы не станем убегать», — сказала Кони. «Все закончится здесь и сейчас. Он спросит меня, что я знаю о планах преподобной Банти и о ее передвижениях. Я ничего ему не скажу, и дело с концом».
«У тебя нет ни единого шанса», — сказал я. «Христа ради, он же Лис! Четырехлапая клыкастая машина для убийства кроликов!»
Уши Дока и Кони встали торчком, когда с верхнего этажа раздалась череда быстрых постукиваний.
«На заднем дворе между стручковой фасолью и кабачками», — сказал Док, без труда поняв, что им настучал Кент, стоявший в дозоре. «Они любят подкрадываться и нападать неожиданно, чтобы перед прыжком нас парализовало страхом. Думаю, это их заводит. И лисиц», — прибавил он. «Думаю, их в особенности».
«Пожалуйста», — сказал я, — «вам нужно уходить. Он убьет всех вас, Кента и Бобби, и всех, кого вы знали».
Наверху раздалась еще одна череда быстрых постукиваний, и Док с Кони переместились так, что теперь они стояли рядом со мной в дальней части прихожей, лицом к двери в кухню. Задняя лапа Кони беспокойно дрожала. У нас на глазах дверь в кухню слегка приоткрылась, и оттуда, принюхиваясь, осторожно высунулся щетинистый нос. Мы стояли примерно в 20 футах от него, и Док занял оборонительную позицию в паре ярдов перед нами справа.
«Здравствуй, Док», — сказал мистер Лис.
«Здравствуй, Торквилл.
Давно не виделись».
«Недостаточно давно. Что-то я не видел тебя на встречах нашего полка».
«Для меня это позади», —
сказал мистер Лис.
«Если жить прошлым, так в нем и останешься. У твоей жены есть информация о Банти, которая мне нужна, и она мне ее даст. Мы можем сделать все по-хорошему, или дело примет крайне неприятный оборот».
«Насколько помню, дела между твоим и моим видом только так и делаются».
Голос Дока звучал уверенно. Полагаю, в армии он сталкивался и с большей опасностью. Но я не думаю, что он видел, с какой скоростью умел передвигаться мистер Лис. Он мог пересечь прихожую, свернуть шеи им обоим и оставить их тела в компостной яме, прежде чем они сообразят, что он переступил порог. Когда Кони придвинулась ближе ко мне и обняла одной рукой со спины, я почувствовал, как она дрожит. Я снова ощутил ее землистый запах, а ее усики защекотали мне шею.
«Мистер Сметвик считает, что расправы с расчлененкой вредят нашему имиджу», — сказал мистер Лис. Из кухни все еще торчал лишь его нос. «Так что я готов отказаться от по праву положенного мне развлечения и предлагаю тебе сделку. Я допрашиваю Констанцию в свое удовольствие, а ты, мальчишка наверху, свободно уходите».
«У меня есть предложение получше», — сказал док. «Ты сейчас же уносишь свою облезлую рыжую задницу вон из моего дома, и мы обо всем забываем».
Мистер Лис хрипло усмехнулся.
«Предложение только одно», — сказал он. «Мистер Нокс, ты там?»
«Я здесь», — сказал я.
«Ты был дураком, мистер Нокс. Но, по крайней мере, ты увидел кроликов такими, какие они на самом деле. Вредители, желающие захватить, установить свое господство, а затем ассимилировать нас в свою культуру. Я пощажу тебя, Нокс. Но если у тебя не крепкий желудок, а я сомневаюсь, что это так, то тебе стоит уйти».
«Я остаюсь», —
сказал я не таким храбрым голосом, каким хотелось бы. Мистер Лис снова повел носом по воздуху.
«Ты предупрежден. Когда на меня не сходит кровавая пелена, я редко себя сдерживаю. Последнее предложение, док. Отдай мне свою жену, или я уничтожу всех твоих родных и близких. В живых не останется ни одного кролика, который бы тебя хотя бы знал».
Я посмотрел на Дока. Он покачивался из стороны в сторону, готовясь к нападению. Он был самым большим и сильным, так что мистер Лис наверняка прикончит его первым. Кони все еще стояла за мной, крепко прижимаясь. Я чувствовал тепло ее тела и ее сердца, что бешено колотилось под мягкой шубкой.
«Хочешь знать мой ответ, Торквилл?» — сказал док. — «Вот он. Твоя жена, мать, сестра, тетушка и бабушка все сношаются, не дождавшись брачного сезона».
Кони потрясенно ахнула.
— «Это что, оскорбление?» — прошептал я.
— «Самое худшее», —
прошептала она в ответ. В один миг произошло сразу несколько событий. Дверь распахнулась от толчка, и за ней показался мистер Лис. Он словно преобразился. Его глаза были огромными и кроваво-красными, а его пасть распахнулась, обнажив острые, мокрые от слюны зубы. Он издал зловещий гортанный звук, и шерсть у него на загривке встала дыбом. Это было самое ужасающее зрелище, какое я когда-либо видел, включая тот раз, когда он чуть не выдрал мне глаз. Я понял, что тот страх был лишь пробой настоящего. Комок ледяной желчи стал у меня поперек горла, и уши Дока распластались у него по спине. Короткий миг мистер Лис наслаждался нашим ужасом, а затем я заметил перед собой руку Кони в перчатке, держащую дуэльный пистолет Дока с жаворонком. У меня была лишь секунда, чтобы это осознать. А затем полыхнула вспышка, раздался резкий грохот, и голова мистера Лиса исчезла с его плеч, разорвавшись фонтаном крови и шерсти. Кусочек его черепа прилип к противоположной стене рядом с выключателем, а один желтый глаз отскочил от ковра и подкатился к ведру с углем. После этого Лис рухнул на колени, но не повалился вперед. Из-за трупного окоченения, охватывавшего очеловеченных лисов необычайно быстро, он остался стоять на коленях, все еще держа руки поднятыми вверх, выглядя при этом не угрожающе, а умоляюще и без головы.
«Сик Семпер, тиранис, ничтожный ты кусок дерьма», — сказала Кони.
Секунду я беспомощно смотрел на труп мистера Лиса, на кровь, неохотно выплескивавшуюся из его разорванной шеи и истекавшую на его твидовый пиджак. Кони перестала держаться за меня и опустила пистолет.
«Это было очень рискованно», — сказал док. «Никогда не целься в голову, если у тебя всего один заряд».
«Я тебя поняла», — сказала Кони. «Но я получила такое удовольствие, да и промахнуться с такого расстояния было невозможно».
Я сделал первый вдох с момента выстрела и почуял наполнивший комнату резкий запах пороха. Док, Кони и я молча смотрели на обезглавленное тело мистера Лиса, пока я, наконец, не обрел дар речи.
«Подумай об ответной расправе», — сказал я. «Что ты наделала?»
«Я ничего не наделала», — сказала Кони, передавая мне дуэльный пистолет. «Убийство совершено в порыве страсти. У нас с тобой была интрижка, и ты защитил меня от нападавшего. На пистолете твои отпечатки, и ты покрыт копотью от выстрела и кусочками лиса. Мой муж бесконечно благодарный и прощает нас обоих».
«Погоди-ка», — сказал док. «Так интрижка у вас все-таки была?»
Констанция несколько секунд сверлила его взглядом.
«А-а-а», — сказал он, — «теперь я понял. Я должен притвориться, что у вас была интрижка».
И тут до меня дошло. «Так это и есть ваше дружеское вмешательство?» — спросил я. «Это я так должен сделать что-то хорошее?»
«Я тебе уже говорила», — ответила Констанция. «Всех можно исправить. Один плохой поступок не должен определять человека на всю жизнь, если есть возможность искупить свою вину».
Она улыбнулась.
«И я тебя сейчас так люблю, Пит. Если выпутаешься из этой передряги, можешь попытаться меня отбить».
«Я так и знал!» — победно заявил док. «Дуэль все-таки будет!»
«Если я из этого выпутаюсь», — сказал я.
«Верно», —
сказала Кони, раскрывая раскладной нож и подходя к мистеру Лису, чтобы отрезать один из его когтей.
«Торквилл Лис был главным идейным вдохновителем переселения. Теперь, когда его нет, возможно, у нас появится время на новые переговоры. Скоро сюда прибудет Крольнадзор», —
прибавила она, насаживая коготь лиса на кожаный шнурок.
«Так что от тебя одного зависит, что будет дальше».
За мое короткое знакомство с кроликами, думаю, я отчасти понял, что такое настоящее угнетение. Решение было элементарным. Либо 1000, или более кроликов разорвут на кусочки, либо я сижу в тюрьме за убийство.
«Ты перехитрила лиса», — сказал я.
«Нет», — сказала Кони, — «мы перехитрили лиса».
Она повесила кожаный шнурок с лисиным когтем мне на шею и убрала его под рубашку.
«Вот так», — сказала она. «Теперь тебе никогда не придется покупать ни единой стопки бренди из одуванчиков. Кент, неси сову».
С лестницы послышался звук шагов, и появился Кент с совой, с той же самой, которую Финкл доставил к моему дому. «Что здесь делает сова?» — спросил я.
«Ты принес ее с собой», — сказала Кони. «Повтори вслух, чтобы сам понял».
«Я принес с собой сову».
«Вот и хорошо. Удачи!»
Снаружи дома раздался визг шин, захлопали двери автомобилей, затем послышался топот ног. Док, Кони и Кент вдруг очутились на полу, похожие на три испуганных комка коричневой шерсти. Прижав уши к спинам, они безудержно выли, а их сердца бешено колотились. Куницын первым ворвался в дверь. Он обнаружил меня, все еще стоящего с дуэльным пистолетом в руках, и старшего руководителя Торквилла Лиса мертвого, на коленях, со все еще поднятыми вверх руками. Под ним медленно собиралась лужа крови. Тогда я этого не заметил, но одно ухо мистера Лиса прилипло к моему пиджаку.
«Ох, Питер!»
— сказал Куницын, оглядывая место преступления и печально качая головой.
«Безмозглый, безмозглый ты кретин!»
Флеминг вбежала внутрь и остановилась, когда увидела, что осталось от старшего руководителя.
«Черт!» — сказала она. «Ох, черт!»
— она гневно посмотрела на меня.
«Нокс, какого хрена ты творишь?»
«Я принес сову!» — глупо выпалил я.
«Молодец!» — сказал Куницын. «Флеминг, обыщи дом!»
Флеминг, все еще глядя на тело мистера Лиса, коротко сказала что-то по рации, и в прихожую вошли другие сотрудники Крольнадзора. Выслушав ее указания, они разошлись по дому, наверх, в подвал, в гостиную, на кухню, в бильярдную. Меня заковали в наручники, а пистолет завернули в пакет для улик. Что необычно, и вскоре мне предстояло узнать зачем, на месте преступления оказался фотограф, сделавший ряд быстрых и подробных снимков. Кролики тем временем, сутулившись и опустив уши, изображали из себя глупых, робких и жалких существ. Спектакль получился впечатляющий.
«Все чисто», —
сказала Флеминг, когда агенты закончили обыск и им приказали удалиться, забрав мобильные телефоны и ноутбуки кроликов. Агент Куницын тогда сказал Флеминг отвезти меня в машину и держать там, прибавив, что мне нужно понять, у всех действий есть последствия. Меня вывели из дома, когда Куницын и еще один агент начали брать у кроликов показания.
«Пригни голову»,
— сказала Флеминг, помогая мне забраться на заднее сиденье рейндж-ровера. «Что там говорили насчет действий и последствий?» — спросил я, когда она сама села в машину.
«А я почем знаю?» — сказала она. «Сейчас всем заправляет Куница. Зачем ты это сделал, Питер? В смысле, я понимаю, как крольчиха могла так легко тебя обольстить, но чтобы поднять пистолет на лиса, да еще и на старшего руководителя, для этого нужны такие стальные яйца, каких, я думала, у тебя нет».
«Это что, комплимент?» Она уставилась на меня в зеркало заднего вида.
«Просто наблюдение».
Я вздохнул и посмотрел на Хемлок Тауэрс. Я жил по соседству всю свою жизнь и на протяжении полувека почти каждый день видел этот дом. Был внутри примерно 2 дюжины раз при разных хозяевах, но визит, закончившийся смертью лиса, стал для меня последним. Он сказал, что сделает с ней перед тем, как убьет. Просто сказал я. Я не мог этого допустить.
«Тебе нужно было просто уйти», —
сказала Флеминг, не впечатлившись моим объяснением.
«Мистер Лис был крупнейшим авторитетом. Тебе повезет, если ты выйдешь на свободу до своего 70-летия».
«Да», — негромко сказал я, — «и это будет справедливо». Еще примерно 3 часа мы оставались в машине снаружи, и я наблюдал, как в дом приходят и уходят различные сотрудники крольнадзора. Через 1:45 лиса вынесли в объемистом мешке для трупов, и я отчасти предполагал, что сюда явится Сметвик, чтобы своими глазами посмотреть, где был убит его верный организатор переселения. Но он не приехал. Наконец, когда все мероприятия были проведены, оставшиеся сотрудники крольнадзора покинули дом и ушли. Последним вышел Куницын, и я мельком увидел Кони, закрывшую за ним дверь. Последовала короткая пауза, а потом дверь снова открылась, и док выставил за порог сову. Она секунду глядела по сторонам, затем моргнула и улетела прочь. Куницын вынул мобильник, поговорил по нему несколько секунд, а затем забрался в машину. Флеминг собралась завести двигатель, но он жестом остановил ее. «Мы чего-то ждем?» — спросил я. Куница не ответил, а вместо этого развалился на пассажирском сиденье, положив задние лапы на торпеду и противно заскрипев когтями по винилу. Приблизительно через 20 минут начали подъезжать машины. Такие, какими обычно владеют благоразумные люди. Пассаты, Короллы, несколько Ауди, минивены, в некоторых сзади даже стояли детские кресла. А на бамперах были налеплены наклейки, призывающие к ядерному разоружению. Машины остановились, припарковались, и из них вышли люди. Их лица были скрыты масками свиней, какие носили 2 ноги хорошо, и они медленно, но верно рассредоточились вокруг Хемлок Тауэрс.
«Я не против, если с кроликами приключится какой-нибудь несчастный случай», сказала Флеминг, когда она догадалась, что происходит. «Но когда мы позволяем бандитам выполнять за нас грязную работу...»
«Расслабься», — сказал Куница. «Он бы хотел именно этого».
Он утешительно похлопал ее по руке, явно давая понять, о чем речь. Куницын не просто собирался это допустить, он все организовал. Массовых расправ не будет, но и презумпция невиновности семейству кроликов не светила. Он повернулся и уставился на меня своими маленькими черными глазками.
«Это и есть последствия твоих действий, Нокс», — сказал он. «Это твоя вина».
Затем он кивнул Флеминг. Она снова покачала головой, завела машину и проехала мимо растущей толпы сторонников превосходства гоминидов в свинячьих масках и со стеклянными бутылками, заткнутыми тряпками. Думаю, я даже видел Виктора Малита, который что в свинячьей маске, что без нее выглядел почти одинаково. «Вы совершаете большую ошибку», — сказал я, когда машина, отъехав от небольшой толпы, набрала скорость.
«Это ты совершил большую ошибку», — сказал он. «Ты и кролики».
Он снова замолк, так и не поняв значения моих слов. Его ошибка заключалась в том, что он бросил вызов Констанции Кролик. Если ее семья еще не сбежала по туннелю Кента, скорее всего, временно, прикрытому сложенными в подвале кирпичами, они скоро это сделают, ведь раз Кони могла перехитрить Лиса, обвести вокруг пальца куницу, для нее было проще простого.